первой попытки организации музея на Рудынке табличка на двери в квартиру, сделанная от руки, анонсировала музей Ардовых и Ахматовой. Она царапнула меня сначала бестактностью, но в следующую минуту я понял, что все декларировано правильно. Это не музей поэта, это музей быта, и хозяин такого дома важнее для внутреннего сюжета, чем любой величины гость, пишет Александр Нилин в своей книге, раскрывая которую невольно думаешь, неужели можно узнать что-то новое об Ордынке? Оказывается, можно. Не то чтобы совсем новое, но книга позволяет взглянуть на это место и это время под другим углом, так, как они виделись совсем юному и непредвзятому человеку. Ведь квартира Ардовых на Ордынке или просто Ордынка – это один из многочисленных культурных кодов, сложившихся в последние десятилетия советской эпохи в интеллигентской среде. Ордынка рассказана, описана, воспета, и тем не менее, перед нами возникает живая система зеркал, комбинация которых довольно часто оказывается непривычной. Вот как вспоминает Александр Нилин один из эпизодов жизни на Ордынке, отраженный в его книге «Зимняя дача».
Я зашел, потому что праздник, и говорю: «Анна Андреевна, вы не можете мне занять 10 рублей?» Анна Андреевна говорит, что ну, конечно. И не спрашивая, зачем, она понимает, зачем 2 мая деньги. Говорит: «Саша, а если я вам дам еще 5 рублей? Вы отвезете на такси Николая Ивановича Хаджи вот эту картинку, а потом вернетесь обратно и продолжите праздник». Я говорю: «Ну, конечно, Андреевна, 10 рублей, 3 бутылки водки, ну, что-то не поехал». И я помню, в каком настроении ехал прекрасном. Пустая Москва, 2 мая, у меня это завернута в газету эта картина. Николай Иванович тоже человек был очень воспитанный, он меня первый раз видел, но спросил: «Вы не очень торопитесь?» Я говорю: «Да нет, я на такси, не тороплюсь». Он что-то там промерил, измерил, и я дал, опять завернул картинку, я приехал. И на этом эта история закончилась. Но когда знаешь потом, что Николай Иванович написал потом какие-то специальные работы, как-то это было отмечено, я подумал, что действительно интересно рассказать в контексте той жизни, в которой я жил тогда, какие были отношения с Ахматовой.
Картина, завернутая в газету, была работой Модильяни, знаменитым портретом Ахматовой.
Все-таки все мемуары мне напоминают пьесы. И все время на сцене одновременно Бродский, Ахматов, Пастернак, Пушкин, Лермонтов. Ну, на Ордынке не так, это правда, что все бывали. Но это же было не всегда были гости. Гораздо мне интереснее было, когда там Анна Андреевна сидит одна. У нее была комната такая маленькая, там 6 метров, а когда никого не было, хозяин. Она сидела часто, такая была вообще грузная, большая, она сидела на диванчике, говорила там по телефону или о чем-то одна думала. Вот это самое интересное, я думаю. Там, допустим, люди приходили к Ахматовой, специально готовились. Был комический случай с нашим знаменитым писателем Паустовским. Он пришел и вспомнил, что Чехов, собираясь к Льву Толстому, примерял разные штаны, что наденет широкие, нахал там узкие, шил копер. И он пошел и говорит: «Анна Андреевна, я вот долго подбирал штаны». Ну, Анна Андреевна не любила Чехов. Ну, наверное, не так уж и любила Паустовского. Ей крайне все не понравилось, он оказался в дурацком положении, что она сделала такое каменное лицо. У меня таких ситуаций не было, потому что на Ордынке я бывал каждый день. Ну, бывали, конечно, случаи смешнее. Были люди так же часто бывавшие, как я. Такой был Илюша Петров, вообще-то Илюша Катаев, композитор, знаете, песня «Стою на полустаночке». Как-то он, значит, сидел, смотрел какой-то журнал, а Ахматова сказала по телефону, что да, у меня был Шток и его свояк Старостин. Вдруг Илюша бросил журнал: «Вы знакомы со Старостиным?» А Старостин знаменитый футболист. Ну, Ахматова потом говорил, что раньше Илюша ко мне относился как жук задвижки, тут меня зауважал.
И так далее. Подробности множатся легкой россыпью. Оторваться невозможно. Вроде бы все смешно, но каким-то образом масштаб действующих лиц от этого не искажается. Понятно, что директор музея Анны Ахматовой в фонтанном доме, где проходила презентация книги, Нина Попова, особенно пристально смотрит на те страницы, которые посвящены Ахматовой.
Представление книги Александра Нилина «Зимняя дача», глава, посвященная Ахматовой линии Модильяни, это тоже воспоминание человека из круга Ордынки, Ардовых, Переделкинского круга. Очень интересное, очень своеобразное, тонкое, по жанру своему совершенно непонятное, ну, как сказать, мемуарная литература, но такого совершенно особого артистического, что ли, взгляда и строя.
При этом Нилин постоянно иронизирует над собой, молодым и зеленым, не старается казаться умнее, чем был.
Это мне теперь это стало интереснее. Очень много чего, о чем можно было поговорить, спросить, была такая возможность. Такой был найден домашний тон, где задавать какой-нибудь вопрос. «Анна Андреевна, что вы думаете о Блоке?» Ну, глупо как-то. Хотя я помню, что она однажды сказала к чему-то, что он был в свитере без воротничков. Ну, вообще таких разговоров на литературные темы я не вел.
Да, это мемуары, но вот именно что из своего угла. Вторая часть, давшая название книге «Зимняя дача», обширнее по объему, но явно меньше по значению. Потому что быт переделкинских писательских дач, чьи обитатели, кажется, озабочены только одним – залучить к себе неуловимого ассенизатора Гиви, без своевременных услуг которого жизнь и творчество на природе становятся проклятием, весь этот быт, заботы и интриги целого дачного поселка не могут перевесить на неких незримых весах быт, заботы и интриги одной ардовской кухни на незабвенной Ордынке. Трудно сказать, имел ли автор в виду этот эффект, но, как известно, книга часто замечательна именно тем, чего ее создатель не мог предвидеть. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.